а потом второй ряд.
— Вам который из второго ряда?
— Мне все.
Незнакомец по-прежнему держался очень прямо. А бокалы, груженные сиропом и всевозможной растительностью, исчезали под капюшоном в режиме конвейера. — Ну все, — подумал бармен. — Вот теперь у меня стильно, вот теперь я куплю красный пиджак и, может, выставлю на стойку арахисы, корнишоны, повешу пару-тройку зеркал, сменю опилки. Он взял пропитанную пивом тряпку и с воодушевлением потер дерево, размазав следы от ликерных рюмок радужным пятном, которое разъедало лак. Последний завсегдатай нахлобучил шляпу и уковылял прочь, бормоча себе под нос.
— Не вижу смысла,
— сообщил незнакомец.
— Простите, не уловил.
— Что должно произойти?
— Сколько вы уже выпили?
— 47.
— Тогда примерно что угодно,
— сказал бармен. И поскольку дело свое он знал и понимал, что от него ожидается, когда люди пьют под утро в одиночестве, потер стакан замызганной тряпкой и спросил.
— Что старуха из дому поперла?
— Не понял.
— Топите в вине свои печали?
— У меня нет печалей.
— Ну еще бы, конечно, нет. Забудьте, что я сказал.
Бармен еще немножко потер стакан.
— Я просто подумал, что полезно бывает с кем-нибудь поговорить, — пояснил он.
Незнакомец задумчиво помолчал. Затем сказал,
— Ты хочешь поговорить со мной?
— Да, конечно. Я умею слушать.
— Никто никогда не хотел со мной поговорить.
— Это грустно.
— Меня, знаешь... Никогда не зовут на праздники.
Эх,
меня все ненавидят. Меня ненавидят все до единого. У меня нет ни одного друга.
Всем нужен друг,
— мудро высказался бармен.
Я думаю...
Да-да?
Я думаю... Я подружусь с зеленой бутылкой.
Бармен толкнул к нему по стойке зеленую восьмигранную бутыль. Смерть взял ее и наклонил над бокалом. Жидкость звякнула по краю.
— Ты пьян, я считаешь, да?
— Я обслужу любого, кто держится на ногах в двух случаях из трех,
— ответил бармен.
— И ты совершенно прав. «Но я...»
Незнакомец помолчал, напыщенно воздев палец.
«А говорил, чем я...»
«Вы сказали, что я считаю, вы пьяны».
«А, точно. Но я могу протрезветь, когда же хочу». — Я провожу эксперимент. — А теперь я хочу еще поэкспериментить с апельсиновым бренди.
Бармен вздохнул и глянул на часы. Бесспорно, он зашибал немалую деньгу, тем более что незнакомец не склонен был переживать из-за взвинченных цен или обсчета. Но час был поздний. Собственно говоря, до того поздний, что уже ранний. И что-то в этом одиноком клиенте не нравилось бармену. Посетители залатанного барабана нередко пили так, будто завтра настанет конец света. Но сейчас бармен впервые заподозрил, что они, похоже, не ошибались.
— Вот на что мне надеяться? В чем смысл? Какова суть?
— Не могу тебе сказать, друг. Я прикидываю, тебе полегчает, как поспишь.
— Спать? Спать? Я никогда не сплю. Я, как бишь его, тем и достославен,
Всем нужно спать, даже мне, — намекнул бармен.
— Понимаешь, меня все ненавидят.
— Да, ты уже говорил, но сейчас без четверти три.
Незнакомец шатко развернулся и оглядел безмолвный зал.
— Тут никого нет. Только мы, — заметил он.
Бармен поднял откидную крышку стойки, вышел из-за бара и помог незнакомцу сползти с табурета.
— У меня совсем нет друзей. Даже кошки надо мной смеются.
Рука выпрыгнула из-под плаща и схватила бутылку мухоморной настойки. Не успел бармен, недоумевая, как такой худой человек может быть таким тяжелым, спровадить обладателя руки к двери.
— Я же сказал, я не обязан быть пьяным. Почему люди любят пьянить? Им забавно?
— Помогает забыть о жизни, старина. Ну-ка, прислонись к стеночке, я тебе дверь открою.
— Забыть о жизни. Ха-ха!
Приходи сюда еще в любой момент. Понял меня?
— Ты правда будешь рад опять меня увидеть?
Бармен оглянулся на кучку монет на баре. Такая выручка стоила легкой дикости. Этот хотя бы тихий и, кажется, безвредный.
— О, да!
— ответил бармен, выпихивая незнакомца на улицу и ловко отнимая у него бутылку.
— Заскакивай, когда угодно.
— Ничего лучше. Мне никто никогда.
Остаток фразы обрубила захлопнувшаяся дверь. Изабель села в постели. В дверь снова постучали тихо и настойчиво. Изабель подтянула одеяло до подбородка.
— Кто там?
— прошептала она.
— Это я, Мор,
— прошептали в ответ из-под двери.
— Впусти, пожалуйста. — Погоди.
Изабель судорожно нашарила спички на тумбочке, попутно опрокинув флакон туалетной воды и смахнув коробку шоколадных конфет, от которых остались почти одни обертки. Запалив свечу, она переставила подсвечник, чтобы смотреться выгоднее, подергала декольте ночной сорочки, обнажив побольше, и сказала:
— Не заперто.
В спальню ввалился Мор. Он вонял лошадьми, морозом и укипаловкой.
— Надеюсь, — лукаво сказала Изабель, — ты сюда вломился не для того, чтобы воспользоваться особым положением в этом доме.
Мор огляделся. Изабель обожала кружавчики. Даже туалетный столик как будто нарядился в нижнюю юбку. Спальню не столько обставили мебелью, сколько облачили в дамское белье.
— Слушай, у меня нет времени на глупости, — сказал Мор. — Возьми свечу, приходи в библиотеку. И во имя всего святого надень что-нибудь приличное. Ты вываливаешься наружу.
Изабель опустила глаза и тут же вздернула голову.
— Ах ты!
Мор выглянул из-за двери.
— Вопрос жизни и смерти,
— прибавил он и исчез. Изабель посмотрела, как дверь за ним со скрипом закрылась, явив взору голубой халат с кистями. Смерть придумала этот халат ей в подарок на прошлое Рождество. И Изабель не хватило духу его выбросить, хотя он был на размер меньше и с кроликом на кармане. В конце концов она сбросила ноги с кровати, натянула постыдный халат и прокралась в коридор. Мор ее поджидал.
— А папа не услышит?
— спросила она.
— Он еще не вернулся. Пошли. — Откуда ты знаешь?
— Когда он здесь, дом ощущается иначе. Как разница между надетой курткой и курткой на крючке? Не замечала?
— Что мы такое важное делаем?
Мор толкнул дверь библиотеки. Навстречу выплыло облако жаркого сухого воздуха, а дверные петли возмущенно скрипнули.
— Мы спасаем человеку жизнь, — сказал Мор.
— Собственно говоря, принцессе. У Изабель загорелись глаза.
— Настоящей принцессе? И она чувствует сквозь дюжину матрацев горошину?
— Чувствует сквозь... Мелкое недоразумение рассеялось. — А, да. Тут я думал, что Альберт напутал.
«Ты в нее влюблен?»
Мор застыл в полушаге между стеллажами. Из-под обложек отчетливо доносились деловитые шорохи.
«Трудно сказать», — ответил он. «А на вид как?» «На вид? Ты немножко взбаламученный». «А она к тебе как относится?» — Не знаю.
— А,
— сознанием дела сказала специалистка Изабель,
— безответная любовь. Хуже быть не может. Но, пожалуй, глотать яд или накладывать на себя руки не стоит, — задумчиво прибавила она. — А сюда нам зачем? Хочешь найти ее книгу, посмотреть, выйдет ли принцесса за тебя?